Добрый день, дорогие братья и сестры! С вами православная программа «Преображение». В каждую эпоху жизни Церкви образ священника как пастыря Церкви Христовой претерпевает определенные изменения. Насколько разносторонней личностью может позволить себе быть православный священник в наши дни? Об этом мы поговорим в нашей сегодняшней беседе. Принять участие в нашей программе любезно согласился настоятель храма в честь Иверской иконы Пресвятой Богородицы города Днепропетровска протоиерей Николай Несправа. Добрый день, отец Николай.
Добрый день, Ильич.
Отец Николай, расскажите, пожалуйста, каким был ваш путь к православной вере?
Могу сказать одним словом, удивительным. Хотя, наверное, как и многих людей, которые в ранние 90-е годы пришли к порогу церкви для того, чтобы, наверное, не просто увидеть красоту, внешнюю красоту. Тогда не о чем было говорить. Многие храмы были закрыты, многие храмы были разрушены. Некоторые храмы, кафедральные соборы, в которых совершалось богослужение. Вот. Но очень много пришло людей, наверное, интеллигентного склада ума, те, которые хотели, искали, хотели сделать шаг осознанного понимания веры. Вот, наверное, вот в очередь с такими людьми, юношей, точнее, курсантом военного училища, я записался, стал, и однажды для меня открылись двери православного храма, православного мира, затем жизни. И, в общем-то, передо мной стал выбор. Вот есть одна жизнь, которая есть сегодня, сейчас у меня, вот за моей спиной, есть определенный опыт, есть совершенно другая жизнь. И все это кардинально решилось, когда я пришел на беседу к одному священнику, он стал моим духовным наставником, он ввел меня буквально после беседы в алтарь, показал на престол, предложил мне поклониться, при том для меня это было очень непонятный жест и действие, даже немного связано с некой мистикой. А затем, посмотрев на меня, сказал: «Ты знаешь, ты здесь будешь служить». И прошло несколько лет, и я именно в этот храм, я вернулся священником, закончив Киевскую семинарию, затем учившись в академии, хотя изначально учился в Свято-Тихоновском богословском университете. И затем его слова действительно откровенно сбылись на мне, вот я стал священником, клириком этого храма.
Но предсказание еще не определяет решение человека. Вот что вас побудило стать священнослужителем?
Наверное, внутреннее чувство призвания. Мой отец был военный. Его отец был военный, и вот понимание послужить Богу и Отечеству для меня был идеалом жизни. Так получилось, что в моей юности то Отечество, которое было, оно треснуло, дало крен, вот и начало тонуть. Занимаясь очень активно спортом, я был даже в школе Олимпийского резерва, в общем-то, готовился к Олимпиаде, и затем однажды со мной случилось нечто невероятное. Во время очень крупных соревнований я получил травму. И эта травма оказалась настолько серьезной, что она вычеркнула меня из спортивного календаря. Многие годы я просыпаюсь, я знал свой распорядок, четкий распорядок дня, утро, тренировка, пробежка, разминка и так далее, день, месяцы, годы были расписаны, вплоть до Олимпиады, вплоть до важного события в моей жизни. И вот я утром просыпаюсь и понимаю, что не нужно никуда бежать, не нужно тренироваться, в принципе, это уже не нужно в моей жизни. И тогда я начал задуматься, а что нужно? А вот в те годы, точнее, это конец 80-х, это очень интересное время, не было открыто Священного Писания. Нельзя было подойти и спросить о жизни, о вере. Я попытался однажды задать одному священнику вопрос через его знакомого. Я хотел бы узнать о вере. Через неделю мы встречались на книжном рынке. Я услышал ответ. Что тебя интересует, внешнее или внутреннее? Я ему через неделю отвечаю. Мне интересует внутреннее. А через неделю приходит ответ. Читай книги. Я ему задаю вопрос. А мне тогда интересна внешняя жизнь. И еще через неделю приходит ответ. Приходи в храм, смотри, что вокруг происходит, и ты все поймешь. Для меня это были не очень серьезные ответы. То есть я захотел действительно поглубже узнать. Стал ходить, интересоваться, читать. Что можно было читать в то время? Солженицына, Ефремова, «Лезвие бритвы», буквально переписанные, перепечатанные фрагменты Феофана Затворника, полуподпольные, привезенные из-за рубежа, книги, изданные в зарубежной церкви о православии. Была очень скудная информация, но вот так вот по крупицам мы собирали. Самое удивительное то, что я впервые, когда открыл Священное Писание, это было Евангелие, написанное от руки. Это смешно, но тем не менее, вот впервые, когда я познакомился со священным текстом, это был вот такой рукописный текст. Но как-то это настолько коснулось сердца, души, и я понял, что, наверное, это мое призвание. Вот. И вопрос не в том, кем бы я хотел быть по профессии. Я очень четко внутренне ощутил внутри, в сердце, в душе эхо, голос о том, что действительно это может быть мое предназначение, моей жизни.
Отец Николай, насколько я понял, путь к спорту профессиональному был для вас решительно перечеркнут, но все-таки какое-то место в вашей жизни спорт сейчас занимает или нет?
Да, конечно. Как и в юности, то есть я восстановился, некоторое время была пауза, затем спорт дал теми видами спорта, которыми я занимался, это как инструменты. Вот человек умеет пользоваться молотком для того, чтобы забить гвоздь. Он может пользоваться дрелью для того, чтобы закрутить шуруп и так далее. Так вот, я не могу сказать, но очень много там разностороннего в моей жизни было. Несколько дисциплин, которые формируют определенные волевые качества. Я понимаю о том, что с одной стороны спорт – это воля. С другой стороны, это системность. В-третьих, признаюсь, достаточно очень жесткий ритм, очень жесткий график. И, как сказал однажды митрополит Филарет Московский, о том, что тело – это как осел. Если его не докормить, он протянет ноги. Если его перекормить, взбесится. А на нем нужно доехать в Царство Небесное. И вот если относиться к телу, вот с точки зрения великого святителя, если оставить без внимания, расклеится. Если изнежить его, взбесится. Поэтому спорт – это та уздечка, которая помогает быть в тонусе. То есть просто вот те жизненные ритмы, которые у меня, мне необходимо еще дополнительный стимул для того, чтобы просто удержать сердце и остальные органы, чтобы они работали. Поэтому необходима в меру достаточная спортивная нагрузка.
А если это не секрет, какие конкретные виды спорта вы имеете в виду?
Какие виды спорта? Я даже не знаю, спорт это или нет, я профессионально вот уже почти 15 лет. Я дайв-инструктор, я занимаюсь техно-дайвингом, то есть это не рекреационный дайвинг, это технический дайвинг. Вот. Больше 10 лет, фактически 15 лет в этом году будет. Более того, я принадлежу к элитной и германской, американской системе подготовки. Вот это я этим не горжусь, просто говорю, уровень подготовки достаточно неплохой. Я мастер спорта был, сейчас уже нет, конечно, по легкой атлетике. Вот я однажды испугался очень сильно. Вот для того, чтобы преодолеть вот чувство вот некого страха, я научился управлять спортивным самолетом. Вот, и некоторое время у меня был период, когда я занимался спортивным пилотажем. То есть, опять же, мне это необходимо было для того, чтобы восстановить определенные моменты со здоровьем, там, с давлением и так далее. Вот, ну, и я не могу сказать, что это спорт, это увлечение, где-то хобби, хотя изначально для меня это было способ выжить. Я жил в одном конце города, служил совершенно в другом конце города, транспорт ужасно работал, поэтому, чтобы добраться к храму, мне приходилось вставать в 4. Только тогда я смог к 7 часам попасть в храм. Вот, поэтому я сел, купить машину просто не было возможности. Я сел сначала за спортивный велосипед. И затем у меня произошла абсолютно полная эволюция. То есть спортивный велосипед, затем мопед, затем мотоцикл, спортивный мотоцикл. Вот на этом я и остановился. Вот, то есть спортивный мотоцикл, а через некоторое время мотоцикл стал для меня вот некой частью миссионерского проекта, просто вот некоторое время для того, чтобы отдохнуть без фанатизма. Вот я вокруг себя собрал, то есть я влился в команду единомышленников, молодых людей, интересных людей. В этом году мы организовали и реализовали интересный миссионерский проект, мы его обозвали «Варяжский путь», и мы на мотоциклах проделали вот тот древний путь из варягов в греки. То есть несколько десятков тысяч километров мы от Скандинавии по Варяжскому пути через многие страны мы прошли к Балканам и вернулись назад буквально в день памяти тысячелетия крещения Руси.
Насколько понимаю, речь идет об общении с байкерами.
Да, конечно.
А вы не могли бы подробнее рассказать, как вообще складывались ваши отношения с ними?
Это немного другой формат нашей беседы. Я собирался в Папуа-Новой Гвинею, то есть это уже миссионерские проекты, моя жизнь. И мне хотелось встретиться с группой людей, байкерами, пригласить их на некие проводы. Вот. Мне очень важно было, так как начало этого проекта, миссионерского проекта, мне необходима была молодежная поддержка. И вот байк-движение у нас было достаточно очень ярким и сильным. Но мое удивление было то, что президент Днепропетровского клуба, знаменитый клуб «Angels», «Ангелы», оказался моим знакомым, которого я знал в течение многих лет. Я крестил его детей, и так оказалось, что я даже не знал, что он байкер. И вот он передо мной открылся совершенно в другом ключе. Я его увидел другим человеком. И вот через вот этот шаг, в общем-то, как бы в новой дружбе с этим человеком, я влился в компанию молодых людей. И они обратились ко мне и попросили: вот, отче, мы все православные люди, мы все крещенные люди. То есть у нас вот наша жизнь, она немного опасна. Вот, мы не искушаем Господа, но нам бы хотелось бы, вот, чтобы мы начинали путь с благословения, чтобы мы заканчивали сезон с молитвой. Вот, не могли бы вы нас наставлять? Вот мы искренне об этом говорим, нам бы хотелось бы немного Божьей помощи. Может быть, для кого-то покажется странным, смешным, даже, может быть, суеверным, то есть людям необходим обряд. Но я на это посмотрел совершенно с другой стороны. Я собираюсь путешествовать к какому-то далекому племени, который говорит на другом языке, ведут себя как-то непонятно. И вот на моей земле живут рядом люди, которые выделяют себя в субкультуру, фактически это некое племя. Почему бы мне не найти общий язык с вот этим племенем двухколесных существ, которые вот живут чем-то с определенными пониманиями. Это тоже люди, которые требуют и евангельского слова, и внимания, и самое главное. Служа в храме, у нас есть одна очень интересная идея, это мысль, это миссионерская форма служения именно самого храма. Это отношение к семье, к детям. То есть вот храм – это не только границы строения и внутри богослужения, это и территория вокруг храма, и программа, которая за территорией храма, и так далее, и так далее. Получается, очень много взаимосвязи, которые в целом, можно сказать так, это жизнь. И мы к этой христианской жизни мы подтягиваем людей околоцерковных, нецерковных, которые присматриваются, прислушиваются и ломают стереотипы. Очень много стереотипов, которые возникают у людей о том, что церковь иногда бывает чрезмерно консервативна, о том, что священники иногда бывают очень инертными, у кого-то проблемы, говорят, с образованием, с пониманием, они выставляют средние века, мракобесие, крестовые походы, гонка там за ведьмами и так далее. Понятно, что нельзя на все обвинения откричаться, тем не менее, задача некоторые устоявшиеся стереотипы взять, попробовать и поломать. И это успешно получается со знаком плюс, с позитивом. Поэтому это маленький опыт, и он не только в нашей епархии. Я знаю, что подобные клубы, движения в Украине уже есть, в Луганске. Я знаю, что у вас есть даже некоторые священники, которые сели на мотоциклы. Я знаю, что в России есть несколько байк-движений, которые очень тесно сотрудничают с синодальными отделами Русской Православной Церкви. Взять, вспомнить, мы часто встречаемся на клубных слетах, собраниях с известным байк-клубом России «Ночные волки», который позиционирует себя как патриоты, защитники веры, культуры христианской.
Понятно. Отец Николай, вы упомянули о том, что вы путешествовали в Папуа-Новую Гвинею. Мы в одной из следующих программ специально об этом поговорим, но я не могу удержаться сегодня у вас не спросить. Как ваш правящий архиерей митрополит Ириней мог вас отпустить в такую опасную поездку?
Мне этот вопрос задают очень многие люди. Вообще, как это могло случиться? Я очень уважительно отношусь к архиерею, не просто как к правящему епископу, еще и как отцу. Поэтому накануне у нас было несколько разговоров, очень откровенных, беседа сына с отцом. Вот, сначала вопрос, то есть я объяснил ситуацию, почему я это делаю. Я обосновал, что за этим стоит, и в этом есть необходимость. И я получил благословение, понимание, абсолютно не просто понимание, но и сочувствие. И молитвенную поддержку, помощь, и я могу сказать, что я это благословение чувствовал на своих плечах. Это действительно было так. То есть вот это не просто формальность получить бумагу, резолюцию о том, что вот на данный период ты канонический клирик, и ты можешь что-то делать. Я получил слово, совет человека, который сам служил в Японии, в Иерусалиме, в Америке. Человек, который евангельское слово, он понимает сердцем, душой, вокруг него всегда собираются люди. Поэтому у меня в этом отношении не было непонимания, в принципе, их и нет. Вот. То, что я делаю, стараюсь всегда делать по благословению, с согласованием. Иногда, да, действительно, может быть, некоторые проекты, они кажутся экстравагантными, может быть, даже в какой-то степени вызывающими, но, тем не менее, в целом это в евангельском духе, это не противоречит самому смыслу христианской жизни, а тем более вот православному благочестию.
Ну, слава Богу, что у нас в церкви есть такие понимающие архипастыри. Отец Николай, я хотел бы затронуть такой вот интересный аспект вашей деятельности. Мне известно, что у вас в храме хранятся копии Туринской плащаницы, копья Лонгина, тернового венца Спасителя. И мне интересно, что вас подвигло именно коллекционировать копии западных реликвий?
Как я вам уже говорил, в нашем храме существует ряд миссионерских проектов. Вот то, что вы перечислили, это часть проекта, который называется «Святыни Приднепровья». И он не связан с западными христианами, он связан вообще с пониманием того, что нужно попробовать вот в 21 веке в сознании людей оживить евангельскую историю. И нет ничего лучшего, чем ее сделать некую визуализацию. Понимаете, это смысл, термин, слово. Мы читаем Евангелие, мы можем переживать. Вот представьте, каждый год мы читаем евангельский сюжет, мы выносим плащаницу. То есть мы вновь и вновь переживаем не только трагедию, но это начало нашего спасения, начало грандиозного события вот в масштабах вообще вселенского значения, спасения человечества. Плащаница каким-то образом украшена и так далее. Но есть как бы первоисточник, есть основа, есть Туринская плащаница. Очень много споров, очень много размышлений по этому поводу. Да, это даже некий такой красный символ. То есть его поднимаешь, и сразу же реакция положительная, отрицательная, но на это реагирует. И вот мы задались целью изготовить максимально похожую копию, соответствующую оригиналу. Мы в Беларуси заказали ткань, которая соответствует. Только там мы нашли мастерскую, которую мы смогли сделать полотно льняное с вариантом стежка. Вот ткани, как это было в древности. Мы фактически воссоздали ткань, которая была в древности. Мы смогли с помощью шелкографии, трафаретной печати в 12 слоев проходов мы смогли пропечатать, проявить. Это не просто принтерная копия, как это делается на Западе. Это многослойно. Вы себе не представляете. 8 месяцев, вот я насколько знаю, 9 месяцев, и женщина может родить ребенка. Вот 8 месяцев мы вели переговоры с учеными Германии, Италии, Соединенных Штатов, даже с Гонконгом. Мы связывались с учеными, те ученые, которые занимались исследованием Туринской плащаницы. Мы и спросили, не для коммерческого использования, для научного использования, для вот именно вот этого опыта, нам сказали во Франции, в Италии, что мы подобное хотели сделать, но у нас не получилось. Мы сказали, мы хотим воссоздать вот копию с помощью современных технологий. Через 8 месяцев мы получили самый точный, самый объемный цифровой аналог, вот материал Туринской плащаницы. Затем еще в течение практически года мы создавали возможность напечатать его. То есть практически через 2 года мы реализовали этот проект. И в день, я даже не знал это, когда мы закончили, в этот год в Италии, в честь Дня объединения Италии, приняли решение вместо там раз в 25 лет выносится плащаница, вот именно в юбилейный год вынести плащаницу на поклонение. И именно в этот год, там, в течение, там, кажется, месяца был доступ к этой святыне. Мы с нашей копией, мы приехали в Турин, и мы отслужили молебен, мы развернули туринскую плащаницу, посмотрели оригинал и копия. И ну, все улыбнулись, кто-то даже ахнул. Действительно, получилось очень точное изображение. Каждый год в Страстную неделю мы выносим вот эту реликвию, как это делается в каждом православном храме, но только немного в другом виде. И у нас есть минута размышления, минута молчания. Для многих очень много даже, может быть, это не кощунственно звучит, но есть специальная группа, некие даже экскурсии светских вузов, школ, которые приезжают для того, чтобы посмотреть и затем о чем-то поговорить. Это гуманитарные вузы, это философские факультеты, ну и так далее. И я хочу сказать, что опыт достаточно имеет также положительные стороны. В том числе следующая работа, которую мы сделали, точная копия копии Лонгина, тернового венца, это только часть работ, которые мы сделали. В проекте еще несколько интересных библейских исторических проектов, которые будут являться некой такой вот неким миссионерским ожерельем, который мы делаем, для того, чтобы прежде всего сказать Евангелие о слове, нужно это или не нужно. Люди сами выбирают, и внимание или оживление вот, отношение к самой службе в Страстную неделю, мы, видимо, говорим о том, что это неплохо.
Очень интересный подход. И не часто приходится столкнуться с такой точкой зрения на именно такую проблему вообще на отношение к реликвиям. Отец Николай, хотел еще знать, о чем спросить у вас. Мне известен факт из вашей жизни о том, что вы однажды хотели привезти из Греции, с Афона, несколько икон, которые были написаны именно одной из лучших иконописных школ Афона, но вам не хватило средств для того, чтобы оплатить сертификаты для вывоза через границу, и вам пришлось продать свой автомобиль прямо там, в Греции. Не могли бы об этом подробнее рассказать?
Я даже, друзья, даже не знаю, что сказать, у меня это часто бывает. Я что-нибудь захочу, чего-то не хватает, и я что-нибудь продаю. Но на самом деле, действительно, это была смешная история. Для меня она была смешная история. Дело в том, что мы договорились, это следующий проект, который мы хотели реализовать, культурный, вот вместе с нашими братьями-греками. И мы заказали икону. Мы заказали определенного качества икону, то есть должна быть кипарисовая доска, определенный стиль, определенная группа икон и так далее. И мы в целом обговорили, какая должна быть цена. Ну, все хорошо. Мы, ну, это понятно, это затратная часть. Мы внесли деньги на материалы, и когда пришел срок посмотреть соответствие, как пишется, я посетил Святую Гору, вот, и посмотрел на работу, и в этот день я узнал, и был посредник вот в наших отношениях, и этот человек сказал, что цена увеличится ровно в 3 раза. Я говорю, друзья, но у нас была договоренность. Они говорят, а у нас кризис. Вот. Я приехал домой и собрал группу единомышленников. Говорю, друзья, вот понимаете, такая-то ситуация. Мы говорили вот о такой-то цене. Цена увеличится в 3 раза. И эта цена достаточно существенная. Вот. И не привести, наверное, неправильно. С другой стороны, там есть вот группа братьев, которые пишут иконы, они не виноваты, вот, то есть вот они выполнили свою работу или выполняют. Не сдержать свое слово, ну, наверное, это будет тоже неправильно. Вот как вы считаете, что делать? Они говорят, давайте отмашку, то есть пусть заканчивает работу, мы что-нибудь придумаем. И в момент отъезда моего никто ничего, казалось, ну, не придумал. То есть у нас была сумма, нужно было столько-то, а мы собрали совершенно ничего. Вот. Ну и абсолютно, то есть как бы не задумываясь, я продал автомобиль, вот, и прилетел с деньгами, отдал за икону и привез икону в храм. Сейчас она находится у нас в храме. Банальная история, думаю, что она повторяется, наверное, где-то в Украине, в России. Кто-то из священников что-то выбрасывает. То, что, ну, знаете, как летишь на воздушном шаре, понимая, что вот-вот он может сесть, а нужно долететь. Балласт можно выбросить, машина – это не главное в жизни. Вот это средство, опять же, средство, не самоцель.
Еще хотел спросить, отец Николай, вот у вас при храме есть мини-зоопарк, там обезьянки, птицы разные интересные. Скажите, вы на самом деле любите животных или это одно из средств привлечения прихожан?
Нет, на самом деле это моя жизнь. Ну, между прочим, хочу сказать, его уничтожили. В прошлом году его сожгли. Это был поджог, уничтожены все животные. То есть я его создавал где-то около 7 лет. Вот, в один день его сожгли. Вот, при этом было накануне несколько угроз, то есть возмущение, потому что вот у людей есть проблемы, вот, а вы тут вот зоопарк развели там и так далее, не храм, а цирк. Ну и в какой-то день, точнее в какой-то 17 мая, вот был поджог, и, к сожалению, не успели ничего сделать, не успели спасти, поэтому ну, там все погибли. Хотя я вам хочу сказать, это было начало нашего проекта, он очень интересный, он яркий. Аналоги есть в мире, но они немного другого формата. Вот совсем скоро, наверное, весь мир так затаив дыхание ждет, когда выйдет фильм Рассела Кроу «Ной». Вот когда-то очень давно мне посетила идея, у меня есть грандиозный, потрясающий проект, информационный, яркий, интересный, современный, то есть соответствующий 21 веку, проект, который называется «Ной в ковчег». Вот, это некая среда, человек, попадая куда, перед ним просто вот открывается весь мир, от сотворения до вот этого состояния, когда человек соприкоснулся с живым, он часть живого, он часть Вселенной, но он еще и есть образ Творца. И вот у меня была идея создать вот некую вот такую сферу, мы его назвали проект «Ной в ковчег». И мне необходимо было время для того, чтобы, понимаете, животные, живые существа, мне нужно понять, кто с кем живет, кто как живет, кто как развивается. Необходимо было подобрать группу животных, и мы подобрали, условно говоря, вот ту группу животных, которая была максимально интересна, безопасна и яркая вот для посетителей. Это прежде всего проект ориентирован был на детей. Вот. То есть мы, кроме работы над животными, у нас еще очень хорошая, красивая, большая коллекция биорастений. Вот это все есть, это все живое. Вот. И ну, пока этот проект пока остановился. У нас даже никто не позвонил сказать там слов сочувствие, ну, сгорел. Ну, ничего страшного. При этом хочу сказать, в течение года это все бесплатно для людей. В течение года мы почитали больше 40 тысяч только детей посетило вот этот мини-зооуголок. И идея была очень простая. Чтобы стать христианином, нужно прежде всего подумать, понять, что ты человек. Пока ты не перестанешь. Здесь нет фанатизма. Никто здесь не возвеличивает, не создает идолов. Идея такая. Вот ты в этом мире. Пока ты не научишься любить этот мир, не быть ответственным за этот мир, вот ты не сможешь понять христианскую ценность любви Бога к миру. Вот. Поэтому мы решили пойти вот так. Но детям это очень нравилось.
Очень жаль, что так произошло. Может быть, даст Бог, все-таки удастся со временем восстановить. Потому что я, судя по тем впечатлениям, которые мне были известны, по отзывам людей, это был какой-то райский уголок просто в городе. Отец Николай, еще такой вот вопрос, касающийся, может быть, более личной сферы. Вот если бы вы не стали священником, кем бы вы хотели тогда быть?
Не знаю.
У вас так много вот увлечений, таких идей интересных.
Отчим, я... Вот вопрос. Если бы вы не стали человеком, кем бы можно было быть? То есть там белкой, ежиком, я не знаю кем. То есть вот если не человек. Я... Ты понимаешь, что вот человек – это вот это. Да. А вот священник, ты понимаешь, ты кто? Вопрос не в профессии. Нескромно. Ну, это немного нескромно. Я могу сказать о том, что у меня несколько диссертаций, несколько высших образований, если брать точнее 7. Вот. Несколько европейских дипломов, которые мне дают абсолютно свободно работать в нескольких, именно работать профессионально в нескольких сферах. Не секрет, я это делаю. То есть для меня священство не является ремеслом. Это не является средством заработка денег. То есть я работаю в другой сфере. Я работаю в области образования, высшего образования. Ну, кроме того, что я проректор семинарии, я еще и профессор нескольких университетов, где я профессионально читаю лекции. Плюс у меня есть мастер-классы, которые я профессионально вот раскрываю для топов, для людей целеустремленных, которые ставят определенные цели, точки, задачи в своей жизни, помогая их найти, раскрыть, ну и так далее. Вот это профессиональная сторона. Наверное, сразу последует вопрос, а можно ли этим заниматься? И у меня есть встречный вопрос. Скажите, а можно ли быть профессионально мамой или папой? Наверное, нет. Но при этом и мама, и папа, они где-то работают. Но при этом они остаются папой и мамой, и они со вниманием относятся к дому, к семье, к обязанностям и так далее. Я не разграничиваю. То есть у меня нет раздвоения личности. Я четко понимаю, храм, вот есть храм, есть мое служение, то, что я даю церкви, и это моя сердцевина, стержень. Но есть профессиональные обязанности, внешние, которые мне помогают быть немного другим. Есть одна история, я никогда не озвучивал. Я не знаю, насколько это вам будет интересно. Спорная история. Очень спорная история. Мне было чуть больше 20 лет. Я стал священником, вот, служу в церкви. И была одна вот такая сложная ситуация. Очень многие священники, особенно те, которые не служили в городе. Я служил в городе, но на окраине. Банальная ситуация. Я понимаю, что у меня завтра в семье нечего есть и денег нет. Я понимаю, что я абсолютно полностью зависим от того, что будет у меня завтра. И в это, вот, когда я об этом думаю, был на улице, вот, сидел в саду, я увидел, что за забором подходит женщина в черном платке. Я понял, что, то есть, наверное, завтра погребение, похороны. И я где-то в сердце проскочила мысль о том, что завтра у меня ситуация чуть исправится. Я тут же себе ловлю на мысли о том, что, почему у меня несколько высших образований, то я сегодня сижу и думаю, я завтра могу есть, потому что, извините, кто-то умрет. Вот, и я немного изменил вот отношение, то есть я сначала пришел в национальную гимназию с несколькими проектами образовательными, затем меня пригласили в университет и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И больше 20 лет священник. У меня есть один очень девиз, он многим нравится. Когда в храм приходят и пытаются спросить, а сколько у вас что-то стоит? У нас есть оригинальный ответ, мы говорим о том, что бедные и жадные у нас бесплатно. То есть вся остальная форма у нас абсолютно свободная. То есть мы не привязаны к каким цифрам. Клирики моего храма, они абсолютно, то есть они обеспечены, и они не думают о том, вот это должно быть стоить. Ничего не стоит. Это наше служение, это наша ответственность перед Богом, перед теми людьми, которые сделали шаг к храму православному.
Спасибо вас, Господи, отец Николай, за эту очень интересную и содержательную беседу. И позвольте вам пожелать дальнейших успехов во всех сферах вашей деятельности.
Спасибо.
На этом, дорогие братья и сестры, мы с вами прощаемся. Желаем Божьей помощи и ангела-хранителя.